Карьера Петра Павловича Шафирова кажется совершенно невероятной. Крещеный еврей попадает ко двору Петра и становится дипломатом, возглавляет почту, горное металлургическое дело, руководит внешней торговлей, спасает царя и царицу от турецкого плена, становится одним из самых богатых и могущественных людей империи, а затем в один прекрасный день лишается всего. Однако на самом деле вся жизнь Шафирова подчинялась неписанным законам, по которым складывалась судьба любого российского чиновника как до Петра Великого, так и после него. Первое — совершенно не аристократическое происхождение. Отец Петра Шафирова, крещеный еврей Павел Шафиров, был человеком грамотным и знал несколько языков, что, вероятно, и помогло ему устроиться на работу в дом боярина Богдана Хитрова. Там в 1669 году и родился его сын Петр, которому было суждено большое будущее. После смерти боярина Хитрова Павел Шафиров стал переводчиком в посольском приказе, а сына отправил работать в лавку своего родственника, купца Еврейного. Но вскоре и сын попал в посольский приказ. По легенде, совершенно случайно. Молодой царь Петр прогуливался по Москве и забрел в лавку, где работал Петр Шафиров. Разговорившись с молодым продавцом, государь узнал, что тот владеет немецким, польским и французским языками. После этой встречи Петр якобы приказал Шафирову явиться, ибо де ты мне надобен, и определил его на службу. История не подтверждается ни документами, ни свидетельствами современников, так что, скорее всего, своим попаданием в посольский приказ он все же обязан Шафирову-старшему. В том, что выкрест Шафиров впоследствии получил шанс сделать карьеру, тоже не было ничего удивительного. В конце концов, его отец выхлопотал себе дворянство, и Шафиров-младший потом смело именовал себя сыном дворянина. Шафиров оказался в правильном номенклатурном клане, который как раз находился на подъеме. В 1697 году рядник Преображенского полка Петр Михайлов выехал в Европу вместе с послами российского государства. В составе Великого посольства был и молодой переводчик Шафиров. Сохранились свидетельства иностранцев о том, что он уже тогда находился поблизости от царя. Петр окружен совершенно простым народом, в числе его перекрещенец, еврей и корабельный мастер, которые с ним кушают за одним столом. Однако Шафиров не был близким другом Петра, как Лефорт и Меншиков, и никогда им не стал. Покровителем Шафирова был полномочный посол, наместник Сибири Федор Головин, который отвечал за наем иностранных специалистов для работы в России, а также занимался закупками всего необходимого для строительства флота. По роду своей деятельности Головин много общался с иностранцами, так что переводчик ему был просто необходим. Головин оценил способности Шафирова и в последующие годы помогал ему продвигаться по служебной лестнице. Так, когда в 1699 году Головин вступил в переговоры с Данией и Польшей, пытаясь склонить эти державы к союзу в борьбе против Швеции, Шафиров оказался в составе российской делегации. Вероятно, Головин был очень доволен успехами своего протеже, поскольку в 1701 году Шафирову поручили вести переговоры с Польшей самостоятельно. Молодому дипломату сопутствовал успех, и в 1703 году Головин назначил его своим секретарем по посольскому приказу, то есть фактическим руководителем этого учреждения. Головин в те годы был в фаворе у царя и мог позволить себе продвигать своих людей на самый верх, что и случилось со Шафировым. За два года до этого Шафиров возглавил почтовое ведомство, тоже не без протекции Головина. На первый взгляд может показаться странным и удивительным, что рядовой переводчик вдруг превратился в дипломата, затем в главного почтмейстера страны, а вскоре – в руководителя посольского приказа. В дальнейшем Головин помог Шафирову совершить следующий карьерный прыжок. В царском указе говорилось: «Великий государь указал, почту Веленскую из Архангельского, прием и отпуском, которые ведал стольник Матвей Винюс, ведать ныне государственного посольского приказу переводчику Петру Шафирову, и ему, Матвею, той почты не ведать». Австрийский дипломат Отто Плеер доносил своему императору, канцлер Винюс: «Помилован и не повешен, обит кнутом и приговорен к уплате 7000 рублей. Здесь такое обыкновение, что сперва человеку дают возможность много накопить, а затем предъявляют ему какое-нибудь обвинение, и отбирают под пыткой все накопленное». Петр делал со страной все, что ему приходило в голову. Любой его каприз исполнялся, будь то Бритьебород или строительство столицы на болоте. Петр держал вокруг себя сановников, подобранных по принципу личной преданности. В самый ближний круг входили люди, которых государь знал с детства, Меншиков, бывший воспитатель царя Никита Зотов, возглавлявший личную канцелярию Петра, и некоторые другие. Чуть дальше были те, с кем государь познакомился в годы своей бурной молодости, и Шафиров был одним из них. Хорошо известно, что в России наибольшего успеха добиваются чиновники, которые даже в мелочах копируют своих шефов, перенимают их интересы и привычки. Шафиров, подобно Петру И, был человеком вспыльчивым, жестоким и нетерпимым. Однажды, например, он разругался со своим начальником, канцлером Головкиным, после чего, выпуская пар, нещадно избил своего подчиненного, секретаря посольской коллегии Ивана Губина. К тому же он, подобно Петру И, много пил и часто напивался. Известно, что Петр любил подпаивать иностранных послов, и Шафиров, в подражание своему государю, широко использовал алкоголь в дипломатических целях. В 1708 году Петр и пожаловал его 300 крестьянских дворов, причем в царской грамоте говорилось, что он награждается таким образом за свои верные и усердно родительные к государю службы, а особливо прибытности его величества в чужих краях, также за непрестанное его пребывание в воинских походах от самого начала шведской войны, равно как и за неусыпные его труды и советы в государственных посольских секретных делах. В 1709 году, после Полтавской победы, когда на генералов и чиновников, присутствовавших при сей славной Виктории, посыпались милости и награды, его заслуги вновь были оценены по достоинству. Петр назначил Шафирова вице-канцлером, или подканцлером, как тогда выражались, и даже присвоил ему титул барона, который, впрочем, Шафиров выхлопотал себе сам с помощью своих подчиненных. Русский посол в Вене барон Урбих упросил императора Священной Римской империи Иосифа сделать Шафирова бароном. Тот согласился, и Урбих смог порадовать своего начальника приятной новостью. В 1711 году Петр и потерпел сокрушительное поражение от Соединенной армии турок и крымских татар. Русская армия была окружена и прижата к реке Прут, причем в окружении оказался сам государь и его будущая жена Екатерина. Шафиров тоже попал в окружение, и его направили к визирю Балтаджи Мехмед Паше для ведения переговоров. Положение русских было отчаянным, поэтому условия, на которых Петр и готовился заключить мир, были по-настоящему тяжелыми для России. Шафиров обладал полномочиями отдать туркам Азов и все ранее отобранные у них земли, и вернуть все территории, отбитые за долгие годы Северной войны, кроме земель вокруг Санкт-Петербурга, взамен которых предполагалось предложить Псков. Кроме того, Россия была готова согласиться с тем, что королем Польши станет шведский ставленник Станислав Лещинский. Такие условия означали бы поражение России не только в Турецкой войне, но и в Северной, и все же были опасения, что турки на них не согласятся, и потому было выделено 150 тысяч рублей на подкуп визиря, а также деньги на подкуп других военачальников и чиновников вражеского войска. Раздав взятки, Шафиров смог выторговать значительно более легкие условия мира, при которых Россия теряла Азов, но сохраняла за собой все, что отвоевала у шведов. Было, правда, еще одно условие: сам Шафиров и сын российского фельдмаршала Шереметьева становились аманатами, то есть заложниками, чья жизнь являлась гарантией исполнения Россией заключенного договора. Шафиров и генерал-майор Михаил Шереметьев отправились в Стамбул, причем Шафиров, несмотря на свой заложнический статус, получил полномочия посла. Главной задачей дипломата было не дать возобновиться русско-турецкой войне, поскольку легкие условия договора, подписанного Мехмед-пашой, вызвали у султана большое неудовольствие, а сам визирь заплатил за взятку, полученную от Шафирова, головой. Как писал фельдмаршал Шереметьев, прежний визирь, что учинил трактат, ругательно оставлен. Положа на шею его цепь, пешего и босого через одного турка конного по улицам в Стамбуле водили и потом удушен. Главным дипломатическим противником Шафирова был сам Карл XII, который после бегства из-под Полтавы жил в Константинополе. Шведский король, а также крымский хан Девлет Гирей II подталкивали Турцию к войне. В то же время послы Англии и Голландии пытались этого не допустить, поскольку не хотели победы Швеции, которую поддерживала недружественная им Франция. Но главным дипломатическим оружием Шафирова оставались деньги. Так, на подкуп крымского хана было потрачено 120 тысяч рейхстоллеров. Шафиров раздавал взятки направо и налево и ухитрился подкупить даже мать султана, которая после этого стала убежденной сторонницей русско-турецкой дружбы. В письмах в Петербург Шафиров неоднократно описывал свои злоключения. Графу Шереметьеву он писал: «Султан посадил нас в ноябре месяце в темницу, где мы и до ныне обретаемся с сыном вашим Михаилом Борисовичем, и живем с великой нуждой, имея свет только сверху сквозь решетку, и терпим от тесноты и от смрада великую нужду. Если война продолжится, в таком случае мы всем своем бедственном заключении принуждены будем помереть». И все же миссия Шафирова оказалась успешной. В 1714 году был заключен окончательный мирный договор, который практически не отличался от заключенного на берегах Прута, и полномочные заложники смогли вернуться в Россию. Михаил Шереметьев так и не доехал до дома, скончавшись в Киеве, а Шафиров был встречен с большим почетом. Государь осыпал своего дипломата милостями, и вскоре вице-канцлер Шафиров стал одним из самых влиятельных сановников империи. Несмотря на полученные по возвращении награды, Шафиров отчаянно воровал. И в этом не было ничего удивительного, в окружении самодержца всероссийского воровали все поголовно. К тому же он ничего не понимал ни в горном деле, ни в коммерции, ни в почтовых перевозках, хотя возглавлял Берг-коллегию, коммерц-коллегию и почтовое ведомство. Но и в этом не было ничего удивительного, поскольку никто из птенцов гнезда Петрова не разбирался в том, чем управлял. Прусский дипломат Иоганн Фокерот вспоминал: «Сенаторы не имели ни способности, ни деятельности, каких требовало такое обширное управление, да еще большую часть между ними составляли совершенно себелюбивые люди, у которых за деньги можно было получать все, что хочешь, как бы это ни было вредно для общественной пользы. Кроме того, любимцы Петра и брали многие вещи на глазах у сената. Сделать с этим было ничего нельзя, ведь Петр не мог себе позволить отдалить от себя вороватых друзей детства, юности и прочих собутыльников, поскольку без них он лишился бы опоры. Сам Шафиров плохо разбирался в почтовых делах, но его подчиненные знали свою службу превосходно и оттого воровали с особым успехом. Шафиров таким служащим покровительствовал, имея с их дел свой процент. Прусский король лично жаловался Петру и на почтовых махинаторов. На других поприщах, кроме дипломатического, Шафиров действовал примерно так же. Уральские дела, которыми занималась Берг-коллегия, были практически отданы на откуп купеческой династии Демидовых, с которыми у Шафирова сложились взаимовыгодные отношения. Падение Шафирова оказалось таким же закономерным, как и его взлет. Он начал зарываться и быстро нажил себе могущественных врагов. Самой большой его ошибкой была ссора с всемогущим Меншиковым. Ганноверский посол в Петербурге Христиан Вебер впоследствии вспоминал: «По возвращении из Турции барона Шафирова принят он с великой честью у двора. Счастье его возбудило новую ненависть в многочисленных его завистниках, особливо в князе Меншикове. Я помню, что однажды, находясь они на корабле, подняли большой спор между собой, и Шафиров сказал Меншикову, что если бы свойственная ему зависть превратилась в горячку, что все приближенные к государю особы померли бы от нее, и что он, не щадя самих даже благодетелей своих, походит по своему нраву на червяков, цочущих деревья, коими они питаются и живут». Притом он упрекал его тем, что князь Меншиков во многих сражениях смотрел издали в зрительную трубу, подобно как Нептун с фракийских гор на сражение Троян с греками, или как Ксеркс, находившийся в Саламинском сражении на таком расстоянии, что не мог уязвлен быть стрелой. Такая ссора причинила впоследствии падение барона Шафирова. В борьбе с Меншиковым Шафиров допустил еще одну крупную ошибку – поссорился с обер-прокурором, а ссориться с прокуратурой в России – дело опасное. Шафиров донес государю о том, что Меншиков посягнул на земли вокруг города Почепа. Этот город был подарен Меншикову после Полтавской победы, но светлейший князь начал прирезать себе соседние участки, а казаков, которые этому противились, сажал за решетку. Меншиков лишился захваченных земель, а помогавший ему в межевании полковник Богдан Скорняков-Писарев пошел под суд. Беда была в том, что у осужденного полковника был брат, обер-прокурор Сената Григорий Скорняков-Писарев. В результате Шафиров так и не погубил Меньшикова, зато завел себе нового влиятельного врага. Вскоре между Шафировым и Скорняковым-Писаревым начались постоянные стычки и даже пьяные драки. Между двумя сановниками началась война компроматов, причем положение Шафирова оказалось незавидным, поскольку единственный его возможный союзник, Петр I, в то время находился на Каспийском море, где воевал с Персией. Скорняков-Писарев легко доказал, что Шафиров помог своему брату Михаиле прикарманить казенные средства и напомнил сенаторам о еврейском происхождении вице-канцлера, Михаила Шафиров не иноземец, но жидовской природы, холопа боярского, прозванием Шаюшки, сын, а отец Шаюшкин был ворше у школьника Шафаром, которого родственник и ныне обретается ворше, Жидзилман. Вице-канцлер, в свою очередь, утверждал, что отец обер-прокурора, не имея крестьян, сам пахал и его в том с юности обучил, чему есть по его и нынешним грубым поступкам довольные признаки, и что Скорняковы писаревы происходят от Скорняков и писарей. Однако доказательств этому не было. Вскоре Скорняков-Писарев вскрыл махинации Шафирова на почте и назначил разбирательство в Сенате. Была создана комиссия, которая подтвердила все обвинения в адрес Шафирова. В итоге в 1723 году Шафиров был осужден на смерть и лишен всех чинов и имущества. В последнюю минуту казнь заменили ссылкой в Сибирь, но сослали всего лишь в Новгород. После смерти Петра императрица Екатерина и вызвала Шафирова обратно в Петербург и даже вернула ему конфискованное имущество. Ганноверский посол в Петербурге Христиан Вебер впоследствии вспоминал. Императрица призвала к себе барона Шафирова весьма милостивыми словами и заявила ему, чтобы он приписал претерпенное им несчастье врагам своим, а не покойному императору, который даже перед кончиной своей всегда хороших было нем мыслей, противился ссылке его в Сибирь и намеревался даже возвратить ему прежнюю свою милость. Екатерина и повелела вернуть Шафирову отнятую шпагу. Поскольку той самой шпаги найти не удалось, императрица вручила бывшему вице-канцлеру шпагу самого Петра Великого. Видимо, Екатерина сохранила благодарность к человеку, который спас ее от турецкого плена. Чудесное возвращение Шафирова было таким же закономерным, как и весь его жизненный путь, ведь в России со сменой верховного правителя вчерашние опальные становятся фаворитами и наоборот. Подняться выше президента коммерцколлегии он уже не смог. Зато, в отличие от Меншикова, окончил свои дни в 1739 году в почете и достатке. Пожалуй, самым большим чудом во всей необыкновенной биографии Шафирова было то, что ему все так и вернули то, что перед этим отняли. В Петербурге Петр Павлович Шафиров являлся первым владельцем участка дома номер 20 по Большой Морской улице. Его первый петербургский дом стоял на Березовом, Петербургском, острове рядом с домиком Петра и участок в Морской Слободе Шафиров получил в начале 1720-х годов.